Когда я процарапаю в двери щель, можно будет поднять засов. Пожалуй, шум от его падения может привлечь стражу, но я к тому времени уже успею выйти. После пары хороших ударов в область замка очерченный вокруг него квадрат выломается и выпадет. Когда дверь откроется, я столкнусь с охранником. Возможно, он будет вооружен, в отличие от меня. Но я справлюсь. Пожалуй, он будет слишком самонадеян, думая, что я слеп. А с другой стороны, он может вообще испугаться, если вспомнит, кто я и как попал в Эмбер. В любом случае, он умрет, и я заберу его оружие. Я попытался обхватить бицепс правой руки левой ладонью, и мои пальцы сомкнулись. О, боже, как я исхудал! Но, тем не менее, в моих жилах течет кровь Эмбера, и даже в таком состоянии я легко справлюсь с любым из обычных людей. Может, я и ошибаюсь, но все равно не откажусь от своей затеи. Потом, когда я выберусь из подземелья, и у меня будет меч, уже никто не сможет мне помешать добраться до лабиринта. Я пойду по нему, и когда окажусь в центре, смогу переместиться в любое отражение, куда только захочу. Потом мне придется подлечиться, и я снова займусь подготовкой нападения на Эмбер. На сей раз я не буду торопить события. Даже если я потрачу на подготовку 100 лет, я подготовлюсь как следует, прежде чем выходить в поход. Ведь я, кроме всего прочего, формально имею на это право. Я короновал себя в присутствии всей знати еще раньше, чем это сделал Эрик. Так что мои притязания на трон вполне обоснованы. Ай, вот если бы только я мог уйти в отражение прямо из Эмбера, тогда мне не пришлось возиться бы с лабиринтом. Но мой Эмбер — центр мироздания, и покинуть его не так-то просто. Позже, скажем, через месяц, раны зарубцевались, и я с удвоенной энергией взялся за работу. Однажды, заслышав шаги стражника, я, как обычно, передвинулся в дальний угол камеры. Скрипнула нижняя дверца, и охранник просунул в камеру мою еду на подносе. Когда шаги затихли вдали, я снова направился к двери. На поднос я даже не посмотрел. Я и так знал, что там будет ломоть хлеба, кружка воды или, если повезет, кусок сыра. Пристроив матрас поудобнее, я встал на колени и ощупал процарапанное углубление. Я выдолбил уже больше половины толщины. И тут я услыхал смешок. Звук слышался где-то за спиной. Я обернулся и даже без помощи глаз понял, что в камере есть кто-то, кроме меня. Этот человек стоял у стены слева и тихонько хихикал. «Кто тут?» — спросил я, и собственный голос показался мне незнакомым. Я вдруг осознал, что впервые за долгое время произнес что-то вслух.
«Все ясно», — сказал он. «Ты хочешь попытаться удрать?» И он снова захихикал.
«Как ты попал сюда?»
«Прошел».
«Как? Откуда?»
Я напрягался до боли в глазах, пытаясь разглядеть его. Это был горбун небольшого роста, даже лучше сказать крошечного, всего 5 футов. Борода и волосы у него были даже длиннее, чем мои. Из-под лохматой шевелюры выглядывал только длинный нос и блестящие черные глаза, которые сейчас жмурились от света спички.
«Дворкин!» — воскликнул я.
Он снова ухмыльнулся. «Точно! Так меня и зовут. А ты кто?»
«Не узнаешь меня, Дворкин?»
Я зажег еще одну спичку и поднес поближе к лицу.
«Ну уже, присмотрись! Забудь про бороду и волосы, добавь 100 фунтов веса! Ты рисовал меня в мельчайших деталях на нескольких колодах карт!»
«А-а-а! Корвин!» — сказал он наконец. «Ну да, я помню тебя».
«Я думал, что ты давно умер».
«А я, как видишь, все еще жив», — ответил он, отвешивая мне шутовской поклон. «Но как поживает твой отец? Ты давно его видел? Или, может, это он посадил тебя сюда?»
«Аберона больше нет», — ответил я. «Правит Эрик, и я его узник».
«Значит, я главнее тебя», — сказал старик. «Я пленник самого Аберона».
«Ого! Никто и не знал, что отец запер тебя здесь».
Я услышал, как он зашмыгал носом, пытаясь унять слезы.
«Да», — продолжил он, успокоившись, — «он не доверял мне».
«Но почему?»
«Я рассказал ему, что придумал способ уничтожить Эмбер и объяснил, в чем суть. После этого он и запер меня в темницу».
«Он поступил не лучшим образом».
«Да я знаю», — согласился Дворкин. «Но мне предоставили хорошие апартаменты и все, что я просил для своих исследований. А через какое-то время он совсем перестал меня навещать. Он приводил с собой каких-то людей, они показывали мне чернильные кляксы и просили рассказать, что я в них вижу. Ну, я придумывал разные истории. Все было здорово до тех пор, пока я не сочинил сказку про человека, которого превратили в лягушку. Король попросил превратить его обратно в человека, но я не согласился. Оберон разгневался и ушел. Вот, с тех пор ко мне никто не приходил, а мне так скучно одному, что за возможность поговорить я бы теперь превратил бы ту лягушку обратно в человека, если королю это еще нужно. Вот помню...»
«Подожди, а как же ты попал в мою камеру?» — перебил я.
«Ну, я же сказал, прошел».
«Сквозь стену?»
«Ну, нет, конечно, сквозь отражение стены».
«Ничто не может пройти сквозь отражение в Эмбере. Здесь не бывает отражений».
«Да? Ну, я схитрил», — признался он.
«Как?»
«Ну, я нарисовал новый козырь и прошел сквозь него. Мне было любопытно, что же находится за стеной. О, боже, я только сейчас сообразил. Я же не смогу пройти обратно. Придется рисовать еще одну карту. Слушай, у тебя не найдется что-нибудь поесть? Что-нибудь для рисования у тебя имеется? Там перья, пергамент?»
«Вот кусок хлеба и еще сыр», — сказал я, протягивая ему свою еду. Он тут же съел все без остатка и выпил воду.
«Ну, давай порисуем. Я хочу вернуться в свою комнату. Мне нужно закончить книгу, которую я читаю. Очень приятно было с тобой поговорить. Кстати, насчет Эрика, прими мои соболезнования. Я загляну к тебе еще, ну, как-нибудь. Если увидишь отца, скажи, пусть не сердится на меня, потому что...
Дворкин, у меня нет ни карандаша, ни пергамента».
«Вот тяна», — удивился он.
«Это же просто неприлично».
«Знаю, но... Эрик не очень-то задумывается о приличиях». «И что теперь мне делать? Мои апартаменты мне нравятся больше, чем это место. По крайней мере, там светлее».
«Я отдал тебе свой обед, и за это хочу попросить об одной услуге. Если ты выполнишь мою просьбу, то, обещаю, я сделаю все возможное, чтобы примирить тебя с отцом».
«И чего же ты хочешь?»
«Я... долгие годы наслаждался твоим искусством, — начал я, — и мне бы хотелось, чтобы ты написал для меня одну картину. Ты помнишь «Маяк Кабры»?»
«Ну, конечно. Я частенько бывал там. Я знаком со служителем маяка Джупеном. Бывало, мы с ним играли в шахматы».
«Всю свою сознательную жизнь, сколько помню, я мечтал увидеть... магические эскизы этой серой башни, выполненные твоей рукой».
«Рукой? Это совсем не трудно сделать», — сказал он. «Мне тоже нравится этот вид, и раньше я даже делал наброски с натуры, только закончить работу все никак не удавалось. Все время, знаешь, отвлекали другие дела. Если хочешь, я отдам тебе один из рисунков».
«Да нет», — сказал я. «Я бы хотел, чтобы это было... что-то более существенное, чем бумага, чтобы этот рисунок не смогли у меня отобрать, и он бы украшал мою камеру, успокаивал меня и тех, кто будет сидеть тут позже».
«Похвально», — ухмыльнулся он, — «что ты о других не забываешь. Вот это вот похвально».
«Вот эта штука», — я протянул ему остро заточенную ложку, — «вполне сойдет вместо пера. А рисовать можно вот на этой дальней стене, чтобы я мог видеть картину с того места, где я сплю и просто отдыхаю».